Я же не спросил, что вы смотрите. Я спросил, у вас Библия с собой? Значит, давайте договоримся так. Если мы будем иметь еще встречу, то на самом деле актуально, чтобы она была перед нашими глазами. Я понимаю, что вы люди электроники, но никогда нельзя заменить слово. И книга – это, наверное, самое лучшее, что было когда-то создано. Или представлено вот в таком письменном виде. Хорошо, друзья, значит, сегодня тема Евангелия Матфея, 7 глава. Я прочитаю эти два стиха. 7 глава Евангелия от Матфея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Я хотел бы эту беседу начать с вопроса, только не знаю, к кому подойти. Ну, давайте так, вот, как вы вообще представляете узкий путь? Или кто мог бы сказать, что значит узкий путь? Вот есть такие желающие? Что значит узкий путь? Я молодежь спрашиваю, сейчас, секундочку. Путь святости. Ну, на самом деле, здесь подходит к узкому пути путь святости. Но, наверное, святость, надо тоже какую-то дать характеристику святости. Кто может сказать, что вообще такое тогда святость? То есть путь, узкий путь – это путь святости. А что значит путь святости? Что он в себя включает? А? Безгрешным. Да? Так, еще мнение. Пожалуйста. Ну, что еще вот? Ну, святость. Ну, это, наверное, не ореол, да, который есть, ну, представляется, да, в иконописном виде или в картинках библейского такого, в пейзажах библейских в Русской Православной Церкви. Что это? Пожалуйста. То есть удаление от мира и приближение себя или подчинение себя Богу, да, Его принципам. Наверное, может быть, так будет больше сказано. Мы знаем с вами эту библейскую историю, когда Моисей пас овец, да, и однажды он увидел горящий куст, и было ему сказано: «Снимь обувь, да, здесь место свято». И тогда вопрос вот такого характера. Вот как вы считаете, вот церковь – это место святое или нет? Поднимите руки, кто из вас святой? Один Павел. В прямом подтексте. Я же прямо спросил, кто из вас святой? Одна рука, две, три, четыре, пять, шесть, а что, семь? Остальные что, грешники? Я тоже присоединяюсь. А? О! Так вот я тогда и спрашиваю, правильно, я и хотел сказать, отделены мы или не отделены? Как ты считаешь? Ну, давайте так, значит, что значит честно? Ну, ты отделен или не отделен? Ты член церкви? Значит, ты отделен или нет? Обет давал Богу, да? Доброй совести. Значит, отделен. То есть вы сказали, что мы стремимся к этому, да? Я так понял. То есть мы идем к этому. То есть нельзя не согласиться, правда, да? Значит, понимание библейском, святость – это не то, что мы можем сегодня, ну, видеть, да, или читаем на странице Священного Писания, когда мы говорим о Моисее, место свято, да, в этом горящем кусте была представлена какая-то, может быть, знаете, ну, таликая часть всемогущества Божия, но не святости. Мы знаем библейскую историю, вернее, библейский такой библейское событие, когда Исаия видит Бога, да, Саваофа на троне, и херувимов, которые вокруг этого трона, и которые постоянно повторяют: «Свят, свят Господь Саваоф». То есть святость – это то, что… это природа Бога, святость. И если мы говорим, что мы с вами члены Церкви Христовой, то тогда эти принципы святости, они что должны быть у нас? Отображаться, правда же? Я не смогу сегодня охватить все эти принципы святости. Я просто охвачу, может быть, какую-то, знаете, ну, вот чуть-чуть, мне кажется, просто поверхность. В некоторых моментах, где мы святые, а где мы не святые. Это прочитанное место Священного Писания относится именно к периоду, когда Христос в Галилее говорил эти заповеди блаженства, о которых мы хорошо знаем. И я хотел бы прочитать эти заповеди блаженства. Они звучат так, как мы их называем в нашем таком русском наречии. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». И вот дальше идет продолжение этих заповедей блаженства. И вот можем ли мы сегодня с вами сказать этими словами, которыми сказал Христос: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Скажите, можем ли мы это отнести к принципам, вернее, к этой последовательности блаженства? Можно ли вообще считать сегодня, что, идя узким путем, для меня это радость? Как вы думаете, можем или нет? Этот призыв, он, как бы, знаете, является завершением всей проповеди, произнесенной Христом в Галилее на этой горе блаженств. И когда мне там пришлось быть, то удивительная особенность этого места, что ты говоришь с высокого места, эхо раздается. В этом по моменте вот именно отражалась вот та суть, когда огромное количество людей окружало нашего Господа Иисуса Христа. Но вот в этих словах, которые Господь сказал, мне кажется, звучит предложение к нам. Мы можем с вами сделать такой, правильно сказать, выбор между гражданством Царства Небесного и гражданством этого мира, который находится под проклятием. То есть нам дано право выбора, и право выбора остается за нами, и здесь звучит, мне кажется, такой вопрос со стороны Христа: входить или не входить? И смотрите, вот сегодня среди нас присутствующих только 4 человека, которые не вошли в этот узкий путь. Хотя они могут оспорить это, сказать: ну почему? Мне думается, что узкий путь начинается на основании, опять же, Священного Писания, с покаяния, с рождения свыше, с искания Господа. Узкий путь, он начинается с того состояния, когда мы вступаем в завет с Господом через святое водное крещение. И узкий путь продолжается в процессе всей нашей жизни, и мы с вами назвали, определили и сказали: это святость. То есть посвященность. Наше «я» сегодня не принадлежит себе. И вот в этом нашем «я», да, сегодня мы формируемся нашим же «я». И хотя мы знаем доктрины библейские, хотя мы с вами, как евангельские верующие, знаем Господа, и, ну, как правильно выразиться, никто, как мы, знаем Слово Божие вот этим неповрежденным представлением, отраженным на страницах этой замечательного Священного Писания. Мы знаем это. И вопрос возникает следующий. Что иногда происходит с нами, когда мы, зная, да, не идем этим путем? Ведь в нашей жизни нам приходится принимать решения каждый день, правда же? Мы с вами встаем утром и принимаем решение, что нам делать, что нам одеть, что покушать, да? Куда пойти, что сделать, что сказать, что купить. Мы говорим, принимаем решение в молодости, на ком жениться или за кого выйти замуж. То есть мы принимаем решение. Но однако, иногда в наших решениях или от наших решений зависит последующая наша жизнь. И если решения, может быть, малозначительны, то и, ну, не так будет иметь значение для нас. Но есть такие решения, которые никогда не могут изменить нашей жизни. И мне, допустим, как пастору церкви, приходится встречаться по многим вопросам душепопечительства, когда уже нельзя ничего изменить. Просто нельзя уже изменить, потому что сделан такой поступок в жизни члена церкви, который уже ничего не меняет. Есть взаимоотношения с Богом, но нет внутреннего мира. Есть покаяние, но нет внутреннего такого покоя, который мог бы удовлетворить внутреннее состояние члена церкви, который, зная, да, этот узкий путь, вдруг почему-то изменил направление. И вот в этих словах, на мой взгляд, звучит следующее, что представлено здесь двое ворот. Я хочу, может быть, такой пример привести, немножко, может быть, ну, такой простой, да, и доступный, на мой взгляд. Я слышал не так давно такой рассказ. Вы знаете, что Римская католическая церковь в лице Папы Римского представляет себя как наместника Христа на земле. И вот я слышал такую историю, если ее можно назвать, что Папа Римский, папов Римских пришел в вечность и подходит к вратам рая и пытается открыть эти врата, достает ключ и пытается открыть их. И как бы он ни пытался, никак не получается. И вдруг он слышит за воротами рая голос: «Извини, — говорит, — апостол Петр ключи поменял». То есть вот наша, допустим, мы так скажем, самоправедность, да, и наше отношение с Богом. То есть у Бога, наверное, есть такое право, да, наверное, нужно убрать это слово, наверное, что у него есть право поменять не ключ, а отношение к нам, к людям, которые исповедуют Господа как личного Спасителя. И человек, который входит тесными вратами, если так вот вдуматься в смысл, то он должен войти один. Невозможно через тесные двери, допустим, вагона, да, там, скорого поезда пройти вдвоем. Нужно обязательно пройти одному. И в купейных вагонах, кто ездил, тот знает, что насколько вот этот узкий коридорчик. Если ты стоишь в этом коридорчике, и мимо тебя идут, ты должен как-то, знаете, вот так вот подтянуться, да, и пропустить человека. То есть это узкий путь. Или ты должен уступить, или ты должен на самом деле уйти с этого пути. И узкий путь, он подразумевает именно решение меня лично, моего я. Я один иду этим путем. То есть я принимаю решение идти этим путем. И мы с вами прекрасно знаем, что начало этого пути, оно начинается с покаяния, то есть с рождения свыше. Мы лично решаем. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас или кого из вас вот, ну, заставили прийти в церковь? Побуждать? Побуждали. Но чтобы сказать «заставили», я не думаю. Мы каждый индивидуально принимали это решение. И на самом деле здесь нельзя не согласиться с Священным Писанием, оно правду нам говорит. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Не сказано некоторые или несколько, сказано многие. Это врата, на мой взгляд, самоотречения. Это врата креста. Это врата именно посвящения, как вы и сказали, в святости. И есть такое место Писания, 16 глава Матфея, я прочитаю. Я думаю, что вы не раз читали его. Тогда Иисус сказал ученикам, 13 глава, с 24 стиха, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Тогда Христос сказал ученикам Своим, нам с вами сегодня говорит, «Если мы хотим идти за Ним, что мы должны сделать? Отвергнуть себя». Скажите, это легко? Кому это легко дается? Ну что, всем тяжело? Ведь и правда же так. То есть отвергнуть себя, да, вот это свое эгоистическое «я» нужно подчинить. Нужно себя побороть в этом отношении. И мне вспоминается разговор Христа с богатым юношей. Вы помните, да, эту историю Евангелия Луки, 18 глава, когда юноша подошел ко Христу и говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И мы знаем, что Христос, выслушав его, сказал: «Тебе, говорит, одного не достает». Чего? Все было прекрасно. Чего не доставало? Раздать свое богатство нищим и иметь что? Он сказал: «Сокровища на небесах». И вот именно юноша не услышал, потому что в его ответе звучало желание управлять собственной жизнью и земными обстоятельствами. Мы иногда с вами падаем по причине того, что мы думаем, что мы справимся с тем или другим искушением. А узкий путь подразумевает исповедание. Узкий путь подразумевает открывание себя в своих недостатках. И поверьте, что исповедание имеет величайшую силу для христианина, когда он в этом узком пути вдруг, знаете, свернул вправо или влево. И сатана только и ждет, чтобы мы в этом моменте никому ничего не сказали. А ведь Писание говорит: если мы открываем наши преступления, то будет что? Наказание? Да нет. Написано: будет успех. То есть, когда мы с вами, понимая, что мы члены тела Христова, и что мы не можем, эти два пальца не могут сказать друг другу: «Ты мне не нужен». Нас связывает вот эта благодать Божия, которая должна нас дисциплинировать не по закону, а по благодати, то есть по такому, знаете, расположению, доверию друг друга. Поэтому узкий путь, он и подразумевает покаяние. Узкий путь – это путь, когда мы не боимся, знаете, ну, подтянуться, что ли, так выразиться. Узкий путь, когда мы не боимся себе поставить такую преграду в том искушении, которое стоит передо мной. Узкий путь подразумевает жертву. И если мы сегодня спросим каждого себя, мы скажем: за Христом идти непросто. Но иногда мы говорим так: ну, я понимаю это вот так. И, допустим, для меня, как для служителя, не всегда понятно, что член церкви, да, после какого-то увещевания не понимает своей ответственности, что он дал в обете крещения. Поэтому узкий путь, он подразумевает послушание. И Христос здесь дальше говорит следующее, что «входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». И у меня вопрос сегодня, вот к нам, куда мы идем с вами и каким путем? Путем какого характера, да, путем какого отождествления, вернее, отождествляем ли мы себя в этом узком пути, как дети Божии? Это вопрос сегодня зависит от нас с вами. Независимо от того, сколько я лет за Христом, один день или, может быть, уже десятки лет. И когда мы с вами видим этот широкий путь, мы можем сказать следующее, что видя, как мы сегодня можем смело сказать, что сегодня неверующих людей нет. Сегодня все стали верующими. Но когда смотришь на этих верующих людей, то ощущение, что вот этот широкий путь, он подразумевает, что мы просто идем за толпой, которая нас ведет. Мы делаем то же, что делают все остальные, и мы верим тому, во что верит большинство. И я бы хотел сегодня задать вопрос самому себе и вам. Это все-таки узкий путь. Что он подразумевает? Он подразумевает дисциплину. Он подразумевает посвященность. Он подразумевает вот в этой посвященности не то, что я получу от этой посвященности, а что я, вернее, чем я могу угодить Богу своей посвященности. И вообще, угождаю ли я Богу своей посвященности? И могу ли я быть орудием в его руках? Потому что спасение, оно не определяется большинством. Оно никогда не определялось большинством. Мы знаем, что вокруг Христа или со Христом ходило 70 учеников. И однажды Христос сказал такую мысль, что если кто не будет пить крови моей, есть плоти моей, тот не будет иметь жизни вечной. То есть не будет себе иметь жизни. И многие не могли понять, что происходит. Что за слова они сказали такие странные? И они перестали ходить с ним. И тогда он спрашивает 12, не хотите ли вы отойти Они что сказали в лице Петра? Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Поэтому узкий путь, он подразумевает вот ту цель к вечной жизни. И, братья и сестры, мы еще раз должны сказать, что спасение не определяется большинством. Нам не нужно сегодня смотреть на Петра или на Геннадия, Алексея, на кого-либо другого. Нам нужно смотреть на Христа. В первую очередь. Но мы должны сказать и признаться, что не всегда это делаем. Поэтому узкие врата и широкие врата, они подразумевают, что между ними есть огромная разница. И когда мы сегодня идем широким путем, нам легко идти. Мы идем вместе с окружающим миром, вместе с этой толпой, которая нас так и ведет. Иногда попадаешь в метро и попадаешь в эту дверь, да ты никак не можешь войти. Тебя толпа просто вот туда как бы теснит. И когда ты выходишь вот с этой узкой двери, то тебя, как бы, знаете, вот так вот вынесло, да, и ты не знаешь, в каком ты положении оказываешься. То есть у мира есть принцип вот давлеть на тебя всей своей массой и потом выдавить тебя так, что ты можешь даже растеряться. В этом есть принцип широкого пути. И Христос говорит здесь так: потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. В чем причина? И вопрос сегодня остается открытым. Почему немногие находят этот узкий путь? Потому что за большинством, мы скажем, легче идти. Потому что широкий путь – это путь нечестия. Он кажется очень легким, привлекательным, он приносит удовольствие. Вседозволенность – это путь эгоизма. И в Русской Православной Церкви есть такая одна из особенностей, когда они совершают какой-то подвиг, они говорят, подвижничество. Сходить, допустим, или съездить сегодня в Палестину, а в древности, чтобы дойти до Палестины, побывать в Иерусалиме, это считалось подвигом. И в Русской Православной Церкви у них достижение святости – это подвижничество. У нас и евангельских – вера. Но вера тоже подразумевает подвижничество. Мы получаем с вами спасение не от того, что мы двигаемся, а от того, что мы первый раз приняли Господа и потом стоим в этой позиции. Остаемся верны обетованиям Божьим. Поэтому узкий путь – это очень трудный путь. Это путь благочестия. Этот путь подразумевает необходимость усилий только после рождения свыше. И однажды был такой период времени, когда Христа многие люди окружали. И вот однажды к нему подошел один человек и говорит следующее в 13 главе Луки. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». То есть этот принцип подразумевает то, что чтобы прийти или войти в эти узкие врата, нужно осознать себя грешником, нужно признать себя по природе грешником, и нужно Богу об этом сказать. И вот тогда благодать Божия производит в нас действие рождения свыше. И вот после этого начинается путь нашего освящения. И Павел пишет в послании к Титу, к своему молодому служителю, следующее. Послание к Титу, 2 глава. Написано так: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот принципы тесного пути, вернее, этих узких врат, да, и этого тесного пути. Вот эти принципы, что она, благодать, нас учит отвергнуть нечестие, отвергнуть мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво. И хочешь не хочешь, наверное, нужно опять провести пример Русскую Православную Церковь. Потому что в своем благочестии они отражают это внешне. Храм православный, те же монахи или те же монашки, которые отождествляют себе эту внешнюю сторону, где-то там есть внутри особое благоговение. Мы так не делаем с вами. А может быть, даже отчасти нам нужно что-то сделать в своем внутреннем человеке, Может быть, нам стоит сегодня надеть эту паранжу некоторым сестрам, да, и ходить в этой паранже. Потому что она скрывает, знаете, как говорят, что человека встречают по одежде, а провожают по уму. И на самом деле мы обращаем внимание прежде всего на внешнюю сторону, а потом уже за ней открывается внутреннее. И мы с вами приходим в церковь, чтобы научаться правде Божией. И вся неделя нашего общения, вашего в частности, она же проходит вне церкви. Поэтому окружающая среда, или она влияет на нас, или она откладывает отпечаток, или я остаюсь тем, кем я есть. И вопрос у меня сегодня. Если сегодня пойти на работу к нам, да, или там, где мы учимся, могут ли о нас сказать, что мы христиане? Если, допустим, мы стоим в той же среде, да, которая занимается там, она курит или еще что-то, или мы стоим в этой среде, которая рассказывает эти такие, знаете, ну, анекдоты, которые вообще не присущи нам, а мы в этой среде можем оказаться или находиться. И могут эти люди сказать, слушай, ну ты христианин или не христианин? Потому что если на самом деле вдуматься, то окружающий мир вот в этой своей сути жизни, он настолько нахлебался, что они хотят видеть у нас христиан. Не на словах, а на делах. И вопрос такой, так мы, где мы христиане? Вот здесь в церкви или мы везде христиане? Это сегодня относится к каждому из нас. Где мы христиане? В 4 книге Царств есть очень замечательный пример. Я хочу вам зачитать его. 4 книга Царств, 4 глава. Сказано о пророке Елисее. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Вот принцип этих тесных врат и тесного пути. Постоянно святой. Что значит? Что он имел, допустим, эту милость, да, которую одевают на Ближнем Востоке? Возможно, имел посох, и в этом была святость? Нет. Что было в этом человеке, что эта женщина увидела его святость, то есть постоянно святой? Значит, наверное, мы скажем в словах, да, в движениях, в чем еще, в мыслях, которые он пытался отражать. И мы знаем, что эту женщину постигло большое горе, и она увидела в этом человеке, что через него Бог может что-то сделать для ее семьи. И когда сын ее умер, по молитве этого, вернее, перед этим родился сын, и потом он заболел и умер, она ему говорит, слушай, зачем ты пришел в мой дом, чтобы вот как бы устыдить меня в тех моих грехах? То есть, понимаете, отношение, соприкосновение с святостью всегда вызывает внутреннее сокрушение. А мы иногда говорим, папочка, я боюсь этого слова. Вы можете сказать, допустим, своему отцу или матери, папочка, мамочка. Но когда ты стоишь пред святым Богом, наверное, что-то должно происходить другое. И я думаю, что для теперешней молодежи, для вас в частности, подумайте о том, постоянно ли вы святые там, где вы живете, там, где вы работаете и учитесь. Если, допустим, мы, видя происходящее в жизни кого-то из нас, закрываем глаза, если он не идет этим путем святости, не живет, и не идет путем святости, говорим, да ладно, моя хата с краю, это совершенно неправильно. Вот в этом-то и есть принцип, да, взаимоотношения нас как членов тела Христова, в этой святости. Легко искать сегодня виновных, да, легко искать тех, за которых можем мы спрятаться, но... И мое желание сегодня не упрекнуть вас, а побудить вас к этому размышлению в том отношении, что мы несем ответственность за себя и за своего брата или сестру. И если мы с этими людьми, которые мы знаем, что не идут узким путем, не работаем, закрываемся или просто делаем вид, что я тебя не вижу, то назвать это узким путем тоже нельзя. Потому что в этом плане тогда срабатывает эгоизм. Я спасся, мне хорошо, что мне до него? В теле Христовом нет. И принципы Евангелия отражают именно полноту благодати Божией. Он глава, мы с вами тело. И каждому из нас даны те или другие дары и таланты, которые мы должны пустить в оборот. И иногда воспитание играет роль, но уже вы сегодня, большинство здесь люди совершеннолетние, и уже воспитание для вас не будет так играть роль со стороны родителей. Сегодня вы имеете юридическую ответственность, но когда вы вступили в воды святого водного крещения, вы имеете духовную ответственность, не только за себя, но и за братов и сестру рядом находящуюся. Поэтому заниматься словословием, да, приходя ночью со стулом в подвал, каким можно заниматься словословием? Не мешать тем, которые спят наверху? Может быть. А что за этим еще стоит? Только один Господь знает. Поэтому я сегодня с вами откровенен не в плане критики или осуждения, а в плане той внутренней боли, сопереживания. Потому что все мы ответственны друг за друга, в той или другой степени. И если мы сегодня ведем малую группу или имеем молитвенную группу, и мы имеем значение как руководитель этой группы, тем паче. И тогда уже вот эта градация ответственности, она вырастает еще больше. Поэтому, дорогая молодежь, дома или на улице, на работе или в магазине, на отдыхе или где-либо, мы должны с вами быть святыми. Не от внешности, не от костюма даже, а от внутреннего содержания, которое потом отражает внешнюю сторону. И есть принципы, когда поместные церкви выстраивают, может, такие даже пишут духовные уставы. У нас этого нет. Но когда мы проходим собеседование с вами, вы в частности, то все вы в одинаковой степени говорили, что можно, а что нельзя. А если сегодня, допустим, назвать ту или другую сестру или брата, я так хочу сказать, так что, мы забыли, что мы обещали? Как будто вы сказали нам, пресвитерам или служителям, вы сказали прежде всего Богу в своей ответственности, а мы уже как свидетели ваши, и не более того. Поэтому здесь так Христос и сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. А почему они не могут найти? Да потому что, может быть, через кого-то из нас соблазнились. Поэтому здесь так и сказано об этом замечательном муже молитвы. И Слово Божие, пророка Елисея, женщина говорит, он постоянно святой. Поэтому подумайте, что значит святость? В тех образах, которые мы видим, отображенных в исторической церкви, или в тех принципах, которые должны отождествляться в нашей повседневной жизни? Вот вопрос. И мы с вами прекрасно знаем, вы люди грамотные, что мы начали этот путь, да, от одной точки, и мы должны пройти путь до другой точки. А в этом промежутке наша с вами жизнь. И у одних она заканчивается рано. Кто-то уходит в вечность, не дожив даже до совершеннолетия, а кто-то ушел уже в совершеннолетии, а кто-то ушел в зрелом возрасте, а кто-то ушел в старости. И вопрос в том, насколько мы готовы вот к этой встрече со Христом. И на самом деле, я так вот представляю себе, что да, мы можем завлечены быть многими событиями церковной, такой, знаете, ну вот, такой активной жизни. Но для Бога важно намекаться не это. Активность нужна только после того, когда есть страх Божий, когда есть посвященность, когда есть желание вот отображать образ Божий, не искать себе славы. Я так слышал, как один молодой человек сказал, ну, мы неправильно делаем то, неправильно делаем это, да нет совершенных людей, кто бы мог делать все правильно, выстроить какую-то форму именно построения жизни поместной церкви. Нет, форма одна, библейская. Если внимательно вдуматься, то можно тысячи программ предложить. И сегодня где-то в какой-то степени мы больше становимся людьми, ну, вот такого планирования, что ли, стратегии, видения. И, наверное, теряем самое главное – страх Божий. И так и написано, что ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Ничто нечистое не войдет в вечность. И даже книга Откровения еще более, знаете, откровенно так вот высказывается в адрес людей следующего содержания. и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Да, мы записаны, мы скажем. Да, мы верим, что как евангельские верующие в это обетование бессмертия, обетование прощения, все это на своем месте. Но чтобы вот дойти до этих небесных врат, нужна жизнь. И нужна жизнь посвящения, жизнь в страхе Божьем. Поэтому эти принципы Христос отобразил очень просто в этих словах, когда сказал, что узкие врата, да, и немногие идут, вернее, входят в эти врата и идут широким путем, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Поэтому принадлежность к церкви еще не дает основания сказать, что я уже вошел. Принадлежность к церкви дает право считать себя, чтобы пройти этот путь. А это жизнь. И самое лучшее, когда мы придем с вами в вечность, что мы не только здесь общались, а что когда придем в вечность, я вижу ту же Наташу, того же Диму Белкина, того же Сергея, того же Никиту. То есть, когда мы с вами увидим друг друга. Вот в чем суть нашего поклонения Богу, святости нашей. А без Него мы не способны будем. Не способны. Поэтому я бы предложил вам пересмотреть, может быть, какие-то принципы, сопоставить, что сегодня главное в нашей духовной жизни, и не бояться измениться в лучшую сторону. Вот об этом-то и говорит Христос, говоря, что «входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И если мы с вами не живем этими принципами, то как могут другие войти в эти ворота, и как они могут найти этот путь? А мы-то призваны с вами быть свидетелями, письмом Христовым, благоуханием Христовым. Это говорит не только о внутреннем состоянии, но и о внешнем. Я спросил одного молодого человека: «Ты когда последний раз курил?» Он говорит: «На прошлой неделе». А другой мне член церкви говорит, я его спрашиваю: «Ну скажи, пожалуйста, вот тебя видели в таком положении?» «Да это было всего один раз». «Хорошо, было один раз, но ничего не изменилось». Оно может быть что-то, это неправильно, это грех, но если тебя увидели, то это тайное становится явным не с той целью, чтобы тебя, знаешь, поддеть, да, а чтобы донести до твоего сердца, что ты не должен жить двойной жизнью. Если ты не изменился, то тогда назвать себя спасенным, я боюсь. Назвать себя тем, что я член церкви, стыдно. И признать себя тем или другим, который способен был бы учить других, тоже невозможно. Поэтому пусть Бог благословит вас и меня в частности, вместе со всей нашей поместной церковью, держаться этого узкого пути, не бояться входить в эти тесные врата, потому что они ведут в жизнь вечную. И последнее. Я думаю, что, может быть, стоит где-то и братьям собраться, и руководителям молодежи, и подумать о том, кого мы с вами потеряли, и кого сегодня нет с нами. Может быть, составить этот список этих людей, позвонить этим людям лишний раз, узнать, почему, что с тобой, где сегодня ты, в каком общении, что ты сегодня исповедуешь и кому ты сегодня поклоняешься. Тесны врата, ими войти в них не очень просто. Но когда входишь, то значит ты посвящаешь себя. А если вошел, то оставайся на этом узком пути и не сворачивай на широкий, который обязательно приведет только к погибели.